Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему ирано-турецкая урановая сделка не помешает международным санкциям против Тегерана? Зачем Грузия готовится вводить новый конституционный закон страны? В тени президентов каковы перспективы российско-украинских отношений? И что мы знаем о современной чеченской семье? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Канва событий вокруг иранского соглашения с Турцией о хранении 1200 килограммов низкообогащенного урана на турецкой территории до тех пор, пока Россия и Франция не предоставят топливо для иранского медицинского реактора, на сегодняшний день выглядит так. Сразу после подписания сделки президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал группу 5+1, постоянные члены Совета Безопасности плюс Германия, вернуться за стол переговоров. Параллельно Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением, что сделка не предполагает, что Иран немедленно остановит процесс обогащения урана до 20%, отнюдь нет, обогащение продолжится. Детали соглашения с Турцией должны быть представлены в Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ в течение недели. Сам же Иран берется выполнить условия соглашения с Турцией в течение месяца. Турция дала гарантии, что если Иран не получит топливо для медицинского реактора в Тегеране от России и Франции, Турция вернет все 1200 килограммов в целости и сохранности. Вашингтонский институт исследования ближневосточной прессы в связи с этим выпустил блиц-анализ настроений в Тегеране. Основной вывод – режим в Тегеране тем самым подтвердил для себя, что ему удается установить новый мировой порядок, определяет который сам Иран. Сделка подтверждает заявление Махмуда Ахмадинеджада, что Тегеран должен участвовать в управлении миром и даже представить политическую, культурную и нравственную альтернативу силам старого миропорядка, то есть США и Западу в целом. Привлечение на свою сторону Бразилии, крупной страны и члена Совета Безопасности ООН, вынесло иранскую проблему за рамки Ближнего Востока и даже за рамки собственной ядерной проблемы. Это шаг на пути построения глобального фронта, который Иран представляет как альтернативу Западу. Включение в этот фронт исламской Турции с этой точки зрения особенно важно. Иранское министерство иностранных дел даже заявило, что венская группа МАГАТЭ США, Россия и Франция будут отвечать перед международным сообществом, если соглашение с Турцией окажется сорванным. Ответ последовал уже во вторник вечером, когда госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила, что текст резолюции о новых санкциях против Ирана согласован между постоянными членами Совета Безопасности ООН, а, следовательно, выносится на рассмотрение этого органа. О деталях иранского плана мы беседуем с экспертом из Федерации американских ученых Айваном Олричем. Почему так прохладно отнеслись в мире к идее обмена иранского низкообогащенного урана через Турцию?
Думаю, что люди чувствуют, на бумаге это может выглядеть хорошо, но реальность от этого далека. Мы уже все это проходили и всегда сталкивались с препятствиями. На самом деле нынешнее положение вещей очень похоже на то, что было в октябре прошлого года. Сейчас иранская сторона в принципе согласилась на обмен, но предстоит еще обговорить детали. Но, знаете, иранская сторона согласилась на урановый обмен в принципе и в октябре прошлого года. Так что, естественно, что люди проявляют некоторую сдержанность в оценке Ирана-турецкого соглашения. Никто не хочет выглядеть наивным и торжественно заявлять: «Да, вот это тот самый прорыв, которого мы все ждали». Кстати, я не исключаю, что, может быть, через полгода мы обернемся назад и скажем: «Да, это на самом деле был поворотный момент». Мне хочется оставаться хоть немного оптимистичным. В этом соглашении есть один положительный момент в любом случае. Я имею в виду то, что это соглашение, как и многие другие такого рода сделки, все больше и больше оказывают на Иран давление. Руководству страны все сложнее будет доказать коммерческую или энергетическую выгоду от программы обогащения урана. Она будет иметь смысл только в том случае, если ее конечной целью будет производство оружия. Если мы через международную торговлю обеспечим потребности Ирана в атомном топливе, а иранское руководство продолжит вливать огромные средства в программу обогащения, которая, кстати, пока развивается не очень успешно, то это само по себе будет доказательством истинных намерений как для международного сообщества, так и для, собственно, иранского общества. Это докажет, что у иранской программы обогащения просто нет оправдания.
Почему именно Турция? Ведь у Турции нет возможности дообогатить эти 1200 килограммов урана, который сейчас обогащен на 3,5%. Уран, обогащенный на 20% для медицинского реактора, все равно придет из Франции и из России.
Причина, по которой Иран согласился складировать свой уран на территории Турции, состоит в том, что Турция выглядит честным брокером в этой сделке. Иран заявляет, что не может доверять гарантиям поставки топлива, которые дали Россия и Франция. И у них есть плохой исторический опыт с французскими компаниями, заключившими соглашение еще с Шахом, но не выполнившими своих обязательств из-за политических перемен в Иране. Иран не расценивает западных поставщиков атомного топлива как надежных. Они полагают, что если они отправят свой низко обогащенный уран на Запад, то взамен никогда ничего не получат. Уран исчезнет, а топливные стержни взамен поставлены не будут. В этом как раз и заключается причина спора в прошлом октябре. Как произойдет обмен? Одновременно или же Иран сначала поставит свой уран и только через год получит взамен атомные стержни для медицинского реактора. И, кстати, я хочу подчеркнуть, что речь идет именно об этом небольшом медицинском реакторе в Тегеране, который производит медицинские изотопы, а не о реакторе атомной электростанции. Так что в данном случае Иран просто в достаточной мере доверяет турецкому правительству, чтобы согласиться на сделку. Иранский уран будет перевезен через границу на турецкую сторону. Турки будут его охранять. Они будут выполнять роль своего рода банка. А после того, как атомные стержни будут доставлены в Иран из Франции, Турция сможет продать эти 1200 килограммов низко обогащенного урана на международном рынке. И все будут счастливы. А если сделка не состоится, то Турция должна будет вернуть уран обратно Тегерану. Так что получается, что Турция в данном случае выступает в роли посредника, которому доверяют все стороны.
А что касается иранских общих запасов и его намерения продолжать процесс обогащения, несмотря на возможную сделку.
Когда это предложение впервые прозвучало в октябре прошлого года, 1200 килограммов составляли две трети всего иранского урана, обогащенного на 3,5%. Но Иран, как вы заметили, все это время не прекращал процесс обогащения урана, так что с каждым днем 1200 килограммов становится все меньшей величиной, это все меньшее и меньшая доля от всех иранских запасов. И на настоящий момент 1200 килограммов составляют половину от всего, что есть у Ирана. И если мы подождем еще 8-12 месяцев до того, как Франция поставит стержни для реактора, то 1200 килограммов вообще будут составлять всего 30 или 40% от иранских запасов низкообогащенного урана, поскольку они, эти запасы, постоянно пополняют.
Напомню, мы беседуем с экспертом из Федерации американских ученых Айваном Улричем. Я встретила в одном из обзоров иранской ядерной программы такие цифры. Иранскому медицинскому реактору на всю его жизнь необходимо всего 30 килограммов урана, обогащенного до 20%. Почему тогда Франция обязана поставить 120 килограммов урана, обогащенного на 20%?
Я подозреваю, что цифры, на которые вы ссылаетесь, касаются урана-235. У урана есть два изотопа, то есть атома, которые химически идентичны, но имеют разную массу. Уран-235 и уран-238. И возможность использовать их в ядерных целях кардинальным образом различается. В обычной урановой руде, которую выкапывают из земли, содержится и тот, и другой изотоп. Но уран-235 — это именно то вещество, которое заставляет работать атомной электростанции, и на основании которого создают ядерное оружие. Но в природе он составляет меньше 1% урановой руды. Чтобы сделать его пригодным для использования в реакторе, надо увеличить процент его содержания. Весь этот процесс обогащения урана и есть увеличение его концентрации. Для атомных электростанций его должно быть около 5%. Для медицинского реактора, о котором мы говорим, около 20%, а для ядерного оружия около 90%. Но процесс обогащения одинаков для всех. И именно это и вызывает беспокойство международного сообщества. Те же самые центрифуги и тот же самый процесс, в результате которого создается топливо для атомных электростанций, используются при желании и для создания ядерного оружия. Так что цифра, которую вы упомянули, 30 килограммов, это объем урана-235. Но не забывайте, это только 20%, так что объем массы надо увеличить на 5. Так что для 30 килограммов урана-235 20% обогащения нужна масса в 150 килограммов. Почти то, что поставит Франция.
Насколько в среднем хватает этого топлива?
Жизненный цикл топлива составляет от 10 до 20 лет. Последний раз в тегеранском реакторе топливо менялось в 1992 году. Тогда топливо поставили аргентинцы. А до этого в него закладывали топливо в тот момент, когда строили в 1967 году. И сделали это Соединенные Штаты. Так что в такого рода медицинских реакторах топливо работает исключительно долго. Это в реакторах атомных электростанций, его надо менять каждые полтора года.
Первой реакцией на заявленное соглашение было: это сделано для того, чтобы расколоть Совет Безопасности ООН, чтобы избежать новых санкций против Ирана. Вот первоначальная реакция российского президента на известие о сделке.
Возникает вопрос о том, достаточный ли это уровень обменных операций. Все ли участники международного сообщества будут этим удовлетворены? Не знаю. Видимо, потребуются отдельные консультации с участием всех, кто, что называется, в теме, кто в процессе.
Судя по всему, отколоть от группы лидеров Китай и Россию Ирану на этот раз не удалось.
Вопрос даже не в том, расколет это соглашение с Турцией Совет Безопасности или нет, и не в том, сколько времени потребуется для того, чтобы вновь получить консенсус. По-моему, режим в Тегеране был сильно удивлен тем, как быстро Соединенным Штатам удалось убедить Россию и Китай поддержать предложение по санкции. И именно для того, чтобы разрушить это единство, они и пошли на соглашение с Турцией. Конечно, это лишь предположение, но оно, естественно, вытекает из логики развития событий. И, конечно, это соглашение на какое-то время замедлит процесс обсуждения санкций в Совете Безопасности ООН. Наверняка найдутся страны, которые заявят о том, что им нужно время для изучения деталей иранской договоренности с Турцией перед тем, как они придут к какому-то заключению о санкциях. Но самый большой вопрос состоит в следующем. Допустим, что сделка с посредничеством Турции пройдет гладко, но будет ли этого достаточно для того, чтобы убедить основных членов Совета Безопасности в том, что Иран согласился на все правила честной игры, как этого требует от него международное сообщество. Ведь не стоит забывать, что это только один случай, одна часть проблемы. Это предложение с самого начала ставило две цели. Первое — вывести из Ирана значительную часть его низкообогащенного урана. Да, это так. Но вторая цель — создать механизм для сотрудничества. Это зерно, из которого может прорасти сотрудничество между Западом и Ираном. Это не финал, не разрешение проблемы. Есть еще очень много вопросов относительно иранской ядерной программы, которые остаются без ответа. Иран просто отказывается о них говорить. У МАГАТЭ есть очень длинный список очень серьезных подозрений. Мы не знаем, оправдано ли хоть одно из них. Но если даже половина из них окажется оправданными, то это очень серьезный сигнал того, что у Ирана на самом деле есть военная ядерная программа. Но Иран отказывается говорить на эту тему. Он даже заявляет, что у международного сообщества нет права задавать подобные вопросы.
Мы беседовали с экспертом из Федерации американских ученых Айваном Олричем. Кстати, именно этого во вторник и заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Хотя вывоз значительной части низкообогащенного урана с территории Ирана и положительный шаг, мы по-прежнему серьезно обеспокоены целым рядом проблем, которые не упоминались в заявленной декларации, сказала Хиллари Клинтон. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Государственная конституционная комиссия Грузии приняла проект новой конституции страны. Если его утвердит и парламент, то все основные нынешние функции президента перейдут в руки премьер-министра, которого, в свою очередь, будет избирать парламентское большинство. Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин.
В оппозиционных и экспертных кругах Грузии уже начали говорить, что такой проект призван помочь Михаилу Саакашвили остаться у власти после очередного его президентского срока. Подробности рассказывает тбилисский корреспондент радио «Эхо Кавказа» Олеся Вартанян.
301 человек за, 10 против, при двоих воздержавшихся. С таким результатом Государственная комиссия утвердила проект будущей Конституции страны. Этот документ в ближайшее время будет отправлен на рассмотрение в Европу, а затем станет обсуждаться грузинским парламентом. Согласно проекту, фактическим главой страны становится премьер-министр. Он получает право определять внешнюю и внутреннюю политику страны. За президентом же остаются некоторые из его сегодняшних номинальных функций. Он будет по-прежнему считаться главным военачальником и представителем Грузии за рубежом. Но полномочия президента значительно сужаются, хотя бы за счет того, что ни один существенный документ, выпущенный президентом, не будет иметь силы, пока под ним свою подпись не поставит и премьер-министр. Президент, как и сейчас, будет выбираться прямым путем всем населением страны. Премьер-министр же будет выбираться из парламентского большинства. Глава правительства и его министры будут подотчетны теперь только парламенту, говорит один из членов Конституционной комиссии Гия Ноди.
Это смешанная модель, но с креном в сторону именно усиления парламента, поскольку главным субъектом исполнительной власти становится кабинет министров во главе с премьер-министром. Лично премьер-министр становится главным лицом фактически в государстве. И состав кабинета министров определяется по результатам парламентских выборов.
Комиссия обсуждала несколько моделей будущего устройства Грузии. По некоторым из них рассматривалась возможность ввести двухпалатный парламент, но от этой идеи отказались из-за проблем с территориальной целостностью. Некоторые из вариантов отражали различные вариации устройства власти Соединенных Штатов. Например, предлагалось ввести в Грузии институт вице-президента или избирать парламентариев путем делегатов, а не прямым голосованием жителей страны. Как говорят сами члены комиссии, утвержденный проект лучше из худших. Они надеются, что у них еще будет возможность много чего там поменять. В частных беседах некоторые из них обращают внимание на один важный момент. Модель дает возможность Михаилу Саакашвили еще на несколько лет остаться у власти. После окончания своего второго президентского срока Саакашвили может балансироваться в парламент, а уже оттуда заполучить пост премьер-министра, то есть по утвержденному сегодня проекту Конституции, место фактического управленца страны. Автор проекта Автандил Димитрашвили говорит, что ни под какую конкретную личность они новую модель Конституции не подгоняли.
Если победит партия и получит большинство, она имеет право назвать любого человека премьер-министром. В том числе и национальное движение тоже может сделать. Если партия Джон Ди Баратурия победит на выборах, она его, наверное, назовет премьер-министром. Я тут не вижу связи между персоной и проектом, который мы составили.
В правящей партии мнения по поводу утвержденного проекта Конституции разделились. Некоторые из них во время голосования подняли руку за эту модель. Другие же сказали, что парламенту придется его детально пересмотреть и выступили против. На рассмотрение в парламент этот проект Конституции, скорее всего, отправится в начале осенней сессии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Круглый стол с экспертами на эту тему провел Андрей Бабицкий.
У нас на связи из Москвы социолог Дмитрий Фурман и из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, руководитель Международного центра стратегических исследований. Первый вопрос в Тбилиси. Тенгиз, скажите, пожалуйста, действительно ли есть объективная необходимость в смене формулы власти или можно поверить оппозиции, что данное решение – первый шаг на пути к третьему сроку для нынешнего президента Грузии?
Изменение в Конституции, скорее всего, это объективная реальность. И не только требования общественности, но и это подкреплено теми международными обязательствами, которые Грузия подписала несколько лет тому назад. В частности, увеличение роли парламента зафиксировано соглашение, которое предусматривает сближение Грузии с Европейским Союзом. Вчера утвердили не проект, а один из проектов как базис, который будет обсуждаться, который предусматривает должность президента как арбитра между парламентом и исполнительной властью.
Все, что вы сказали, вовсе не исключает и ситуации с президентом, который действительно сегодня находится в поисках обретения какого-то нового руководящего поста.
Я не думаю, что это была бы платформа для создания легитимности третьего срока. Скорее всего, это на самом деле необходимо для развития демократизации в стране, потому что президентская власть, она не должна обладать такими широкими полномочиями, которыми она обладает сегодня. Нужно усилить роль парламента, надо создать как отдельное звено именно правительство, и премьер-министр должен быть более действующей фигурой, чем он является сейчас.
Дмитрий Ефимович, мой вопрос в Москву. Мы года два назад с вами обсуждали ситуацию в России, и вы тогда высказали один очень любопытный тезис. посчитали, что отказ Владимира Путина от конституционных реформ, которые давали бы ему возможность остаться на третий срок или пересесть из кресла в кресло, это создает некую базу для того, чтобы закон был уважаем. Вы и сейчас думаете, что действительно изменения закона, они имеют какие-то серьезные негативные последствия?
В нашем постсоветском пространстве конституции менялись довольно часто. Ну, скажем, вот в Киргизии она, по-моему, менялась 10 раз. Но за этим стояло только одно. Власть все равно оставалась персональной. И так как им надо было как-то камуфлировать эту персональную власть, они все время искали какие-то средства для лучшего управления обществом и сохранения себя у власти. Мне очень трудно судить. Я не знаю современную грузинскую ситуацию. Я верю на слово грузинскому коллеге, что здесь нет такой цели специфической. Но все-таки самое главное не это. Можно сохранять персоналистскую власть при самых разных конституционных устройствах, дизайнов. И наоборот, в рамках системы может произойти ротация власти, и она выйти на демократический путь развития. Ну, как это мы видели в истории новейшей Франции. Поэтому дело не столько в конституции, сколько в том, не может или не может прийти к власти оппозиция.
Благодарю вас, Дмитрий Ефимович. Тенгиз Абхаладзе, вы сказали, что конституционная реформа вот по той модели, которую мы обсуждаем, по модели усиления позиции власти премьер-министра, она не создаст условий легитимности для нынешнего президента, если он вдруг захочет пересесть в новое кресло. А почему, собственно, не создаст? Кто ему помешает стать руководителем правительства?
Я хочу уточнить, я сказал, что не это является причиной. Что касается самой сути Конституции, но я где-то согласен с московским коллегой, потому что вопрос не только в том, что написано в законе, а как все это реализуется и насколько это отражает волю народа. Одна из самых демократичных Конституций была сталинская Конституция, но какая демократия была тогда в стране, всем это известно. Опять-таки я хочу подчеркнуть, что необходимость конституционной реформы — это как бы отражение прошлогодних событий в Грузии, и страна реально нуждается в реформах.
Напомню, у нас из Москвы социолог Дмитрий Фурман и из Тбилиси руководитель Международного центра стратегических исследований Тенгиз Абхаладзе.
Анализ проекта новой Конституции Грузии подготовили сотрудники радиостанции «Эхо Кавказа». Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев знаком с обращением Михаила Ходорковского к главе Верховного суда России, в котором Ходорковский заявил, что объявляет голодовку. Об этом сообщила журналистам во вторник вечером пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. Голодовка, объявленная Ходорковским, связана с решением Мосгорсуда продлить срок его ареста. Это решение бывший глава ЮКОСа считает незаконным, так как новое законодательство запрещает применение этой меры пресечения по ряду статей об экономических преступлениях. В центре Москвы сегодня вечером прошла акция в поддержку свердловского правозащитника Алексея Соколова. 13 мая суд приговорил его к 5 годам лишения свободы по обвинениям в грабеже, разбое и краже. Адвокаты и правозащитники считают обвинения бездоказательными, а приговор политически мотивированным. Директор шахты «Распадская» в Кузбассе Игорь Волков, ушедший в отставку, будет привлечен к уголовной ответственности. Такое распоряжение отдано Следственным комитетом. В результате двух взрывов на «Распадской» 9 мая погибли 66 человек, 24 считаются пропавшими без вести. Россия не намерена отказываться от строительства газопроводов в обход Украины, заявил президент России Дмитрий Медведев на украинско-российском экономическом форуме в Киеве. Мировые державы согласовали текст резолюции по санкциям против Ирана. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, отметив, что документ был разработан при участии России и Китая. В ближайшие часы резолюция должна быть представлена на рассмотрение Совета безопасности ООН. В Кабуле жертвами взрыва, произошедшего во вторник, стали, по уточненным данным, по меньшей мере 18 человек.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. В тени президентов. Каковы перспективы российско-украинских отношений? И что мы знаем о современной чеченской семье? Президент России Дмитрий Медведев завершил двухдневный визит на Украину. Напомню, что заявили главы государств в Киеве. Дмитрий Медведев.
Российская сторона хорошо работала потому, что у нее, наконец, появился полноценный украинский партнер. То есть нормальное руководство, которое принимает решения и исполняет их.
Виктор Янукович.
Когда была эффективной политика противостояния. Я не знаю такой страны, которая бы за счет такой политики защищала свои национальные интересы. Поэтому, естественно, принципиальная позиция в защите национальных интересов, она всегда будет присутствовать в нашей политике.
Украинское руководство взяло курс на восстановление стратегического партнерства с Россией. А оппозиция и общественные деятели опасаются, что стремительное сближение с северным соседом может привести даже к потере Украины независимости. Так каковы перспективы украинско-российских отношений? Из Киева Владимир Вахненко.
Одним из главных итогов киевского визита российского президента Дмитрия Медведева стало заключение соглашения о демаркации границ между Украиной и Россией. Этот документ стороны не могли подписать на протяжении 7 минувших лет. Спорным остается только участок в районе Косы-Тузла в Азовском море. Переговоры по этой проблеме должны возобновиться в ближайшее время.
Мы хотим действительно полноценных, масштабных, больших стратегических отношений между двумя нашими странами.
Заявил Дмитрий Медведев в Киеве, который он впервые посетил за время своего президентства. По словам директора украинского филиала Института стран СНГ, политолога Владимира Корнилова, после победы на президентских выборах Виктора Януковича, украинско-российские отношения были обречены на улучшение.
Мы видим, что действительно российско-украинские отношения улучшаются, но я думаю, все ожидали, что после смены президентской власти на Украине эти отношения просто были обречены на улучшение. Сейчас сложились хорошие условия, я не скажу, что идеальные, но хорошие условия для того, чтобы темпы этих улучшений были значительны. Просто действительно надо понимать, за последние 5 лет в отношениях между Россией и Украиной образовался вакуум, пустота. И теперь, согласно законам физики, эта пустота заполняется, причем довольно стремительно. Так что в этом нет ничего удивительного, странного, угроз для Украины я в этом не вижу. Само собой, будут и некие проблемы в отношениях между Россией и Украиной. Отношения эти не будут безоблачными. Но то, что украинская власть будет делать все возможное для того, чтобы мы вышли вновь на уровень стратегического партнерства между Москвой и Киевом, в этом не приходится сомневаться.
Вдохновленная недавним Харьковским соглашением о продлении срока базирования в Крыму российского Черноморского флота, Москва буквально засыпала новые украинские власти предложениями о совместных проектах. По мнению бывшего посла Украины в США и Канаде, писателя Юрия Щербака, речь идет не о равноправном сотрудничестве, а о поглощении Украины Россией.
Оппозицию особенно, и не только оппозицию, беспокоит та скорость, с которой происходит как бы сближение стремительное с Россией, но при этом одновременно происходит сдача позиций суверенитета и независимости Украины. Это каждый понимает, потому что продолжение срока пребывания Черноморского флота на 30-40 лет – это практически сдача в аренду вечную, потому что мы понимаем, что это очень серьезные сроки. Это заставляет очень многих усомниться в том, что действительно идет процесс улучшения отношений на равноправной основе. Существует целый ряд областей, я уже не говорю о гуманитарной сфере, где в угоду России России начинаются разговоры, ну, во-первых, об ограничении и так очень сильно ограниченного влияния украинского языка. Идут разговоры о том, чтобы учебники какие-то совместные издавать, хотя любая страна, независимая и суверенная, имеет право на свои трактовки истории, на свое понимание, скажем, трагических событий Второй мировой войны. Это все вместе представляет собой целый комплекс действий со стороны правительства Украины, которое рассматривается многими в нашем обществе как сдача позиций украинских. Россия жестко защищает свои национальные интересы. Ну, ни у кого нет сомнений в том, что предложение Путина о слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины, оно имеет под собой какие-то расчеты российской стороны, оно имеет основания, и оно вписывается в общую стратегию России по отношению к Украине.
В ходе заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством двух президентов вопрос объединения «Нафтогаза» и «Газпрома» не обсуждался. Но несколько дней назад Виктор Янукович заявил журналистам, что слияние двух компаний маловероятно. Тем не менее, эксперты убеждены, что торги за украинскую газотранспортную систему только начинаются, говорит директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.
И «Газпром», и российская сторона в целом не раз озвучивали идеи относительно воссоздания технологического и организационного единства бывшей энерготранзитной инфраструктуры бывшего Советского Союза. И в этом смысле, конечно, «Газпром», который в определенной степени уже с этой идеей распрощался в практическом плане, а тут смена власти в Украине привела к неожиданному повороту событий, и они в спешном порядке решили реанимировать эту идею. Тем паче, что на полпути к ее реализации «Газпром» стоит в Белоруссии и Молдове, где практически контролирует половину магистральных газопроводов. Но естественно, что наиболее привлекательным компонентом бывшей единой системы газоснабжения СССР является украинская газотранспортная система вместе с сетью подземных хранилищ газа. По сути, имеет место своеобразная инфраструктурная экспансия. Несмотря на заверение, что выиграют все, на самом деле выигрыш будет за сильнейшим участником. А сильнейший участник в этой инициативе — это «Газпром».
Не меньшее беспокойство украинской общественности и экспертов вызывают и другие российские инициативы по созданию ряда совместных предприятий в ключевых отраслях экономики. Работа над подготовкой соответствующих соглашений продолжается, отмечает президент Киевского энергетического клуба Александр Тадичук.
Большей частью эти соглашения носят политический, геополитический и какой-то даже, может быть, эмоциональный характер. Но, с другой стороны, радует то, что в этот приезд президента уже более прагматичное отношение к этому визиту и желание действительно посчитать, с разных сторон рассмотреть, найти и экономические составляющие новых соглашений. Потому что заявленные ранее объединения под разными вывесками, в разных формах авиастроения, атомной энергетики, нефтегазов и так далее, настораживало, потому что в консультации мои, например, с моими коллегами в Европейском Союзе, они говорили, что даже мы, находясь практически в одной стране, в форме Евросоюза, очень осторожно относимся, и не только с той позиции, что кому-то это выгодно, или кто-то этим решает какие-то свои вопросы, амбиции, могут создаться монополисты, которые будут дискомфортны для всего региона. И кто просчитывает, насколько укрепляется чьи-то монопольное положение, какие-то может нести последствия, в том числе и политические. Украина очень гордится своим авиастроением. И очень часто мы видим самолеты «Мрия», «Русланы», сейчас целую серию самолетов пассажирских. Но мы увидели 2 месяца назад приблизительно интервью с господином Путиным, где он сказал, что да, Украина наш партнер, можно там делать на ее заводах какие-то фюзеляжи, крылья, но вся интеллектуальная собственность в авиастроении находится в России. Мы владельцы интеллектуальной собственности. И это тоже настораживает. Я думаю, что за этим стоит и позиция, и условия создания вот этих совместных предприятий.
Кроме экономического, Москва и Киев готовы активизировать и военно-техническое сотрудничество, констатирует политолог Владимир Корнилов.
военное сотрудничество между Россией и Украиной, как это может парадоксально звучать, не прекращалось даже в годы правления Виктора Ющенко. Оно, конечно, было сведено до минимума, и тем не менее оно продолжалось. Все равно и целый ряд украинских НИИ, оборонных предприятий работали в тесном контакте с российскими предприятиями. И, как вы знаете, задача, поставленная давно уже российским руководством о замкнутом цикле производства чувствительных военных технологий, далека еще от выполнения самой России. Соответственно, и Украина не может создать нормальный военно-промышленный комплекс без России, и Россия пока еще нуждается в целом ряде украинских предприятий как минимум. Так что эти отношения, они не прекращались полностью и при Ющенко. А теперь есть возможность действительно, если хотя бы не вернуть на былой уровень данные взаимоотношения, но как минимум упрочить их. Кроме того, действительно, сейчас можно более серьезно обсудить тему восстановления сотрудничества в области ПВО, противовоздушной, противоракетной обороны. На самом деле и украинское, и российское законодательство это позволяет. Мало того, Украина формально все еще участвует в общих договоренностях по ПВО в рамках СНГ.
Насколько далеко может зайти сотрудничество Украины и России? Может ли Украина присоединиться, скажем, к союзному государству России и Белоруссии?
Теоретически может, но при этом надо понимать, что это долгий, длительный процесс. Мы видим, насколько эти процессы порой мучительны бывают в взаимоотношениях между самой Россией и Белоруссией. Мы видим, что союзное государство, которое как существует между Россией и Белоруссией, все еще находится скорее в области такой несколько фантомной, чем реальной. И в этом отношении говорить о том, что Украина может пройти данный путь гораздо быстрее Белоруссии, наверное, в данный момент не приходится. Я думаю, начинать надо с малого. Я думаю, что в ближайший год буквально мы увидим активизацию участия Украины в целом ряде структур в рамках СНГ, во-первых, имею в виду и экономические объединения, в частности Евразес. Не исключена постановка вопроса о присоединении Украины к целому ряду структур.
А Юрий Щербак полагает, что несмотря на наметившийся внешнеполитический крен в сторону Москвы, Украина, где почти 6 лет назад произошла оранжевая революция, не станет сателлитом России.
Украина другая, здесь появились свои интересы, здесь появилось поколение молодых людей, которые не мыслят себя вне Европы, вне свободы слова, демократии, политического плюрализма. Поэтому, даже если режим Януковича будет стараться силой, разными методами, грубо попирая Конституцию и законы Украины, изменить этот курс и сделать его полностью зависимым от России, то это ничего хорошего прежде всего России не принесет. Даже если есть группа людей, которые хотят верой и правдой служить Российской Федерации, они не скрывают своих намерений, то это еще не означает, что в середине общества не существует очень серьезных протестных настроений, оппозиции, пассивного протеста. Это все может потом вылиться в очень серьезные какие-то проблемные вещи в Украине, в самой. На мой взгляд, России и Украине нужна ясная, последовательная внешняя политика. Никто не собирается враждовать с Российской Федерацией, но в то же время становиться объектом, становиться марионеткой, становиться, скажем, режимом, ну, таким, каким был в советское время, там, режим Народной Республики Болгарии, то есть сателлитарный режим, это абсолютно не соответствует умонастроениям, ну, минимум 50% населения Украины. Мы хотим иметь очень добрые отношения, но не на основе заявлений некоторых околокремлевских деятелей о том, что Украина, как проект, должна перестать существовать, Украину надо расчленить на части, это вызывает большую тревогу.
Говорил бывший посол Украины в США и Канаде писатель Юрий Щербак.
О перспективах развития российско-украинских отношений рассказывал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В любой стране мира люди хотят жить в счастливых семьях. Но семейный уклад иногда разительно различен. Россия – большая страна, и семья где-нибудь в Подмосковье, и, например, чеченская семья, выглядят очень по-разному. А о чеченской семье в России вообще знают мало. Рассказывает Татьяна Вольская.
Что мы знаем о чеченской семье? Много ли изменилось со времен воевавших на Кавказе Толстого и Лермонтова, оставивших нам описание экзотического быта непокорных горцев? Горцы с тех времен стали не намного покорнее, но на семейной жизни чеченцев не могли не отразиться те катаклизмы, которые принесло им новейшее время. В Чечню в рамках проекта ЮНИСЕФ ездит член Президиума Петербургского психологического общества, член гильдии психотерапевтов Петербурга Игорь Добряков. Он не только помогает детям и взрослым справиться со стрессами, вызванными войной, но и обучает местных психологов помогать своим землякам. И, конечно, он бывает в чеченских домах, видит, как живут люди, с какими проблемами сталкиваются в своей семейной жизни. С одной стороны, люди везде одинаковы. Они также любят, ревнуют и хотят счастья. С другой, они все-таки живут жизнью, которая очень отличается от той, к которой привыкли мы, говорит Игорь Добряков.
Ну, прежде всего, очень уважение к старшим очень здесь есть, да, там действительно старшие люди, они очень уважаемые люди, их действительно слушаются. У меня такое впечатление, что сейчас я, конечно, смотрел там пациентов, я сталкивался с коллегами, занимался супервизией, вот выслушивал те семейные проблемы, которые возникают, они, конечно, очень не похожи на наши. Не похожи тем, что, ну, например, жених и невеста могут познакомиться на свадьбе. У нас это как-то все-таки редко бывает. А если даже не до этого знакомы, так вот как они знакомятся, где они знакомятся, как они общаться нельзя. Вот они могут постоять на улице, на виду у всех немножко поговорить, понравились друг другу, зашлись, да. Вообще-то невест принято красить не везде, но в общем так, да. Ну, как правило, это по договору, и невеста должна сопротивляться. Вот мне просто сами чеченские коллеги рассказывали такую ситуацию, когда девушку украли, вот ее везли, она там сопротивлялась, ну, очень бурно сопротивлялась, кому-то там заехала в глаз, да, и это надоело им, они не стояли машину, говорят, все, поворачивай, везем обратно. Девушка притихла, потом сказала, нет, вперед, только вперед, то есть она хотела быть украдена. Интересно, что если ее привозят, ее окружают женщины этого дома и начинают уговаривать выйти замуж, вот, и хвалить, расхваливать своего жениха. Она может отказаться, она сказать, что нет, он мне не нравится, и категорично. Тогда ее на следующий день возвращают. И важные люди из этой семьи, почитаемые, аксакалы там, дают клятву муле, что к этой девушке не притронулись, она провела ночь на женской половине, и, в общем, это считается не зазорным. А наоборот, даже прибавляет вроде бы невесте каких-то преимуществ и так далее. В принципе, много договорных каких-то свадеб. Что еще меня поразило, что очень часто при разводе, а разводы там есть, при разводах ребенок остается у отца. Женщины чеченские воспринимают это более спокойно, чем наши. Для нашей женщины это была бы там большая трагедия. Для них, конечно, тоже трагедия. Они тоже, в общем, навещают детей. Но вот бороться и что-то протестовать, еще что-то, совсем нет. Да, и вот видит там сына или дочь два раза в неделю, или раз в неделю, или раз в месяц даже там. По-разному. Отец воспитывает, и часто он может взять другую женщину, и та становится ее матерью, или тетка воспитывает, или еще кто-то. И детям там бывает очень непросто иногда.
Почему женщины не борются вот так? Может быть, они понимают, что это бесполезно вот в этом обществе?
В голову не приходит бороться. Так положено, отец сказал, мужчина сказал, все. Ну, а как иначе, да? И, к сожалению, еще вот это сейчас болезнь, так сказать, вот чеченское общество, сейчас все-таки безработица там достаточно серьезная, и очень часто женщине легче найти работу, чем мужчине. И получается, что женщина вообще обеспечивает. Он лежит, он там ничего не делает, делает что-то по дому там. Но далеко не все, потому что не все мужчина там будет делать, да. И женщина часто бывает кормить, конечно, женщинам очень тяжело там приходится часто. То есть там вообще особенности очень интересные, но я боюсь, что все-таки это мнение мое очень субъективное, я могу что-то рассказать не так. И особенно не хотелось бы как-то вообще вот обидеть чеченский народ, потому что народ настолько настрадался, и там есть такие замечательные люди, и такие вот обычаи. Просто, ну, еще раз убеждаешься, что нету плохих народов. В каждом народе есть негодяи, есть совершенно замечательные люди, да.
Они другие.
Другие, а с другой стороны, вот человеческие ценности, общие человеческие ценности. У большинства, конечно, мы очень хорошо находим общий язык. И вот с коллегами, которых мы готовили, с профессором Никольской, мы готовили их. Потом еще там наши сотрудники кафедры приезжали. Просто готовили вот психологов. Это огромное спасибо, низкий поклон ЮНИСЕФ, что они все это придумали, что теперь в каждом районе Чеченской Республики есть психологический центр с подготовленными психологами, которые могут оказать очень квалифицированную консультацию. Когда наши вот коллеги приезжают и рассказывают нам, что они делают и приводят случаи, и мы видим, как радуемся за них, насколько они были беспомощны раньше, потому что действительно у них не было таких ни тренингов, и вот всех вот этих длительных занятий, которые тоже обеспечивал НИСП. Сейчас это здорово.
Известно, что сейчас под властью Кадырова в Чечне многое меняется в сторону исламизации, укрепляет свои позиции шариат, практически узаконивает узаконенным стало многоженство. А как это выглядит на практике? Безболезненно ли все это проходит? Спокойно ли к этому, например, относятся женщины? Мне, честно говоря, просто по-женски с трудом в это верится.
Вот все равно они страдают. Вот это тоже очень интересно. Приходит ко мне женщина, вот чеченка, и говорит, что не может меня проконсультировать. Конечно. Какая проблема? Семейная проблема. Ну, я вроде бы семейными проблемами занимаюсь. Муж уехал в командировку, должен вернуться. Ну, я начинаю уже догадываться, какая проблема. Господи, там, да. Говорит, он позвонил и сказал, что он приедет, привезет вторую жену, чтобы я приготовила праздник. И я понимаю, что по шариату я должна, а сердце болит. Сделайте что-нибудь, доктор называется. И я вот недавно перечитал персидские письма Монтескье, такая интересная книжка. И там, кстати, тоже все это понимается. В гаремы там тоже и ревность, и страдания, и любовь-то есть. И любовь описывают и исламские писатели, да, там, Лейла и Меджнун, там, и так далее.
И чувство единственности никуда не исчезает.
Никуда не исчезает, да, все равно есть это. Там чаще вот договариваются, что если экономические какие-то, в Китае, там, вот китайские тоже, вот эти гаремы, тоже описывают эти страсти жуткие совершенно.
Ну, и есть же случаи, когда, например, ну, какие-то при определенных отношениях, там, отец жены или двух жен берет с мужа слово больше не брать жен сверх вот этой одной или этих двух стран, где это разрешено.
Да, ну вот сейчас, например, не знаю, можно говорить или нет, но в Чеченской Республике поощряется. Если мужчина может содержать двух жен, четырех жен, он должен даже взять, чтобы возрождалась нация. Но обязательно необходимо все-таки держать их в разных домах, как правило. Ну, сейчас как раз одна из последних консультаций, я только что оттуда вернулся, была одна молодая девушка, которая говорила о том, что ее приглашают второй женой, 40-летний мужчина, который вообще-то ей нравится. И вот она решает, стоит идти туда или не стоит. Ну и так же, как и здесь, рассматриваем варианты, что будет, если пойдешь, что будет, если не пойдешь. Человек должен сам делать выбор, потому что делать выбор за него нельзя.
Вот, и действительно, мужчина может взять вторую жену, и некоторые женщины тоже к этому относятся более-менее спокойно. Но достаточно часто встречаются отношения вполне такие рациональные, от головы. Да, он может меня обеспечить, мне хорошо, я тут живу, тут все в порядке. Но вот некая такая покорность часто бывает в свою очередь. Хотя, конечно, там женщина очень бывает. И темпераментные, вспыльчивые, конфликты бывают и так далее. Проблемы измены очень тяжело переживаются. И тоже вот мы по этому поводу говорили. Вот совсем одна из последних пациентов, которую я смотрел, это женщина, которую изменил муж, и он покаялся, но он не может ему простить. Вот это как раз обычная такая ситуация, с которой здесь сталкиваешься. И вот мы, значит, смотрели все за и против, искали ресурс, вот и удалось сделать так, что отношения стали вроде бы снова гармоничными.
А вот общая атмосфера в обществе, она влияет на людей, на их семейные отношения, установки?
Там некоторые вещи, которые, мне кажется, конечно, очень неприятными, и об этом говорят не сами. Например, в университете порядки становятся все жестче и жестче, есть определенный дресс-код. Причем охранники имеют право ходить по аудиториям и смотреть, там, так ли одета девушка или не так, и если не так, ее просто могут выгнать занятий. Не преподаватель, а охранник, который ходит и смотрит, там, в платке ли она соответствующим, там, определенно. В общем, вот такие вот какие-то вещи, которые там есть. И, конечно, это не нравится. Девушкам не нравится, как вы понимаете, да? Когда в эти вещи придается очень большое значение, да. Но в свое время, в советское время, тоже там нельзя было приходить там, с какими-то, не знаю, экстравагантными прическами или там слишком.
Мою маму забрали в милицию, когда она шла с коляской, где я лежала, потому что мама была в брюках. Они шли с папой, молодая семья. Это семейное воспоминание.
Ну, вот, надо сказать, что девушки, которые приезжали к нам заниматься, они с удовольствием ходили в брюках, и вначале не плавали там в бассейн, потом плавали в бассейне, вот, но вначале ничего этого не делали. У себя дома, конечно же, не ходят совершенно по-другому. Тоже в брюках как-то не ходят особенно. Даже в университете, в центре культуры, вот таком, там тоже вот есть такие проблемы некоторые, да. Вот, переживания очень серьезные, но они... Вот просто как губки впитывают знания, жажда знаний очень большая, и коэффициент достаточно высокий вот усвоения, потому что очень нужно. Столько страданий, вот эти две войны, которые они перенесли, у каждого на глазах кого-то убивали, причем близких людей, и свои, и федералы, и чеченцы, там, и бандиты, в общем, там ужас, что творилось, конечно.
Семья испытывает стресс от потрясений, утрат и разрушений войны не только в Чечне. Историк Сергей Романенко регулярно бывает в Боснии, Сербии, Хорватии, Косово, где в частную жизнь людей вторгаются национальные проблемы.
Живут они в нескольких государствах, иногда совместно, но, к сожалению, часто очень живут раздельно, по-прежнему изолированно по этническому принципу. Это и в Боснии и Герцеговине, и частично в Хорватии, и в Косово, естественно, тоже. Так что, хотя боевые действия, так сказать, слава богу, открытый конфликт прекратился, но это не значит, что прекратился этнический конфликт. Во время войны было очень тяжело, потому что ведь были смешанные браки, и, естественно, приходилось выбирать. Безусловно, есть случаи, когда женщина берет на себя всю ответственность, в том числе материально, просто потому что больше некому. Особенно если есть дети, понятное дело. Была одна хорватская семья, хорватка вышла замуж за серба. Это было в социалистической Югославии, все было замечательно. Он был какой-то крупный менеджер. До войны он погиб просто в автомобильной катастрофе. Осталось двое детей, и когда вот эта ситуация в Хорватии начала как-то развиваться, на них это тяжело отразилось, потому что, несмотря на то, что у них мать хорватка, все равно там как-то вот их хорватские одноклассники, в общем, считали сербами. Старший сын уехал куда-то за границу, в общем, с тех пор даже на родине ни разу не был. Ну, а младший с разными, так сказать, трудностями. Живет в Хорватии, в общем, но ни систематического образования не получил, ничего, к сожалению. Ну, и, кстати, вот действительно, женщина, в общем, да, она по-прежнему глава семьи. Вот, я могу сказать, что не только там хорватское общество отвергало сербов, но и наоборот тоже было. И то же самое там с мусульманами. Это вообще очень сложно вот, жить в этнической среде в условиях конфликта.
Говорил историк Сергей Романенко.
Что представляет собой современная чеченская семья? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вправе ли Генпрокуратура зачислять несогласных в пособники террористов? Об этом говорим с депутатом Госдумы Сергеем Марковым, активистом оппозиции Марком Фейгином и политологом Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам было рассказано о многочисленных нарушениях, которые имели место...
Прежде всего, это предложение должно быть направлено непосредственно Международному агентству по атомной...
Приоритеты должны быть подверстаны под наши текущие экономические...
Объявленная бессрочная голодовка, она будет длиться до того момента, пока об этом не узнаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».